Исторический календарь.
20 марта 1535 года началась денежная реформа Елены Глинской, матери царя Ивана Грозного. Она стала завершающим этапом политического объединения русских земель и способствовала их более интенсивному развитию. Это также имело значение для активизации русской внешней торговли, прежде всего с Европой. Реформа проводилась от имени малолетнего великого князя Ивана Васильевича в период регентства его матери Елены Глинской. Старые деньги запретили. Была введена единая монетная система. Новые деньги чеканились из серебра на государевом монетном дворе. Тогда же укоренилось и понятие «копейка». До реформы чеканили два вида денег – московскую и вдвое более тяжелую – новгородскую. На новгородских монетах был изображен всадник с копьем, и в народе их называли копейными, то есть копейками. Деньги московского чекана назывались саблиницы, на них изображался всадник с саблей. Но в ходе реформы было принято изображение всадника великого князя с копьем. Примерно тогда же и слово «рубль» получило свое нынешнее значение. Рубль в ту пору не чеканился и был только счетной единицей. А первая рублевая монета с обозначением ее достоинства словом «рубль» была изготовлена в 1654 году в правлении Алексея Михайловича. В марте 1891 года родился генерал армии Александр Васильевич Горбатов. Видный военачальник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Из крестьянской семьи, участник Первой мировой войны, служил в гусарах, произведен в старшие унтер-офицеры, имел георгиевские кресты. В гражданскую войну красный кавалерист, комбриг. В 1938 году в ходе массовых репрессий в армии был арестован. Во время следствия в НКВД подвергался пыткам, но виновным себя не признал. В своих воспоминаниях Александр Васильевич писал: «Допросов с пристрастием было 5 с промежутком 2-3 суток. Иногда я возвращался в камеру на носилках. Затем 20 дней мне давали отдышаться. Когда началась третья серия допросов, как мне хотелось поскорее умереть». Был осужден как контрреволюционер на 15 лет, отправлен на Колыму. Однако в марте 1941 года дело Горбатова было пересмотрено, и его освободили, восстановили в армии. Горбатов был своенравным генералом, но Сталин его терпел. В декабре 1941 года он сильно поскандалил с командующим Юго-Западным фронтом Кириллом Москаленко. Тот настаивал на необходимости лобовых атак, а Горбатов, командовавший стрелковой дивизией, возражал против такой глупой тактики. А на оскорбление Москаленко ответил, что не намерен терпеть подобное отношение к себе. Информация об этом дошла до Сталина. Верховный главнокомандующий отреагировал на это, ставшей знаменитой фразой: «Горбатова только могила исправит». В 1942 году Горбатов с сучковатой палкой, которую использовал вместо трости после ранения, поколотил офицера особого отдела своей дивизии. Тот приказал раскатать на бревна для собственного блиндажа крестьянскую избу. Сталину доложили об этом. Вождь распорядился прислать Горбатову легкую тонкую трость, сказав при этом, что пусть лучше генерал ходит с ней, а то не равен час всех армейских особистов перебьет. В воспоминаниях Жукова и Рокоссовского Горбатов описан как талантливый полководец и интересный собеседник. На войне питался из полевой кухни вместе со своими солдатами, никогда не пил и не курил. В июне 1945 года, после гибели генерала Берзарина, Горбатов был назначен комендантом Берлина. Потом командовал ВДВ, Прибалтийским военным округом. В 1992 году о Горбатове был снят художественный фильм «Генерал», главную роль в котором сыграл артист Владимир Гостюхин. Сегодня Международный день счастья. Он провозглашен в 2012 году ООН с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством и одной из основных целей человечества. Даже существует международный индекс счастья. Он высчитывается на основе уровня ВВП на душу населения, уровня социальной поддержки государства, продолжительности жизни и так далее. В 2019 году в топ-5 вошли Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия и Нидерланды. Великобритания на 15-м месте, Германия на 17-м, США на 19-м, Франция на 24-м. В конце рейтинга Афганистан, Танзания, Руанда, Центральноафриканская Республика, Южный Судан. Россия по уровню счастья на 68-м месте из 156. А годом ранее Россия была на 9 пунктов выше. Кстати, выше нас Узбекистан на 41-м месте и Казахстан на 60-м. Белоруссия на 81-м месте, Грузия на 119-м, Украина на 133-м. А что такое вообще счастье-то? В энциклопедии написано: «Счастье – это состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения». Про ВВП тут как-то совсем не сказано. Все-таки получается, счастье – это понятие философическое и этическое. Еще Спиноза верно заметил: «Я доволен не от того, что мне стало тепло, а мне стало тепло от того, что я доволен». По опросам, в первую очередь, на уровень личного счастья гражданина России оказывает влияние наличие семьи или отношений в ней. На втором месте среди причин чувствовать себя счастливыми россияне отмечают здоровье. Третьим по важности является наличие детей и места работы. А среди негативных факторов – низкая оплата труда, проблемы со здоровьем, в том числе и своих близких, ситуация в стране. Счастье, конечно же, понятие широкое, неконкретное. Для одного счастье – это новый автомобиль. Для другого – открытие новой галактики. Для третьего – приезд тещи, например. А для четвертого – обыкновенная краюха хлеба. 20 марта 1933 года было принято постановление ЦК ВКПБ о строительстве московского метрополитена. Еще в 1872 году инженер Василий Титов предложил проект подземной железной дороги от Курского вокзала до Лубянки. Однако власти проект забраковали. Он, помимо всего прочего, предполагал снос 10 храмов, что до советских времен воспринималось как кощунство. Главным стало другое препятствие. Проект был очень дорогостоящий. Найти акционеров при нужном количестве денег никак не удавалось. Тогда в приоритете было строительство конно-железно-городских дорог. И все-таки к идее московского метро возвращались вновь и вновь. Если во времена проекта Титова в Первопрестольной проживало 600 тысяч человек, то к концу 19 века более миллиона. Один из самых амбициозных и масштабных проектов был представлен в 1902 году инженерами Балинским и Кноре. Он предполагал возведение на Красной площади центрального вокзала, от которого начинались бы три линии метро. Одна вдоль Бульварного кольца, вторая по Садовому от Петровского парка до Серпуховской заставы. Но трамвайное лобби похоронило и этот проект. К метропланам вернулись только в 1930-е годы. Главным строителем назначили первого секретаря МГК Лазаря Кагановича. Первая линия длиной более 11 километров от станции Сокольники до станции Парк культуры с ответвлением на Смоленскую была открыта 15 мая 1935 года. По ней курсировали 12 четырехвагонных составов. Линия состояла из 13 станций. Туннели были глубокого заложения, хотя были планы, говоря современными понятиями, и строительство легкого метро. Но власти, видимо, догадывались, что у метро будут не только чисто гражданские функции. И предчувствия не обманули. Во время Великой Отечественной войны глубокие туннели и станции использовались как бомбоубежище. И не только спасли многие жизни, но и дали жизнь. За время авианалетов в метро родилось 217 детей. И строили не просто станции, дворцы. Основа – гранит и мрамор. Оформляли их лучшие архитекторы и художники. Алексей Щусев, Борис Иофан, Павел Корин, Евгений Лансере, Александр Дейнека, Вера Мухина, Евгений Вучетич.